эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 19 июня, сегодня пятница, и сегодня говорить будем вот о чем. За что судят Порошенко? Как члены группировок ЛДНР попадают в тюрьмы Казахстана? И кто может проголосовать за новую партию мэров в Украине? Впервые за 26 лет в Беларуси реальная конкуренция на предстоящих выборах президента 9 августа. КГБ уже задержал самого популярного оппозиционного кандидата Виктора Бабарика, а также известного в стране блогера Сергея Тихановского. Вчера в Минске более 2000 людей протестовали против задержания политиков и активистов. Александр Лукашенко же заявил, что ему удалось, цитата, «сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси». Возможно ли площадь в Беларуси, которая сметет диктаторский режим Лукашенко? Вмешиваются ли другие страны в избирательную кампанию, на что намекает президент страны? И на кого делает ставку Россия в этой избирательной кампании? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, а также белорусский политолог Валерий Карбалевич. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем эфире по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные на ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. В Евросоюзе продлили экономические санкции против России. Решение было принято после обсуждения состояния выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвек. По его словам, на сегодняшнем саммите ЕС в формате видеоконференции лидеры договорились о продлении экономических санкций против России еще на полгода. Срок действия этих санкций истекал 31 июля. Накануне Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции против России за аннексию украинского Крыма. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Маринки, Крымского, Орехова. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР требует от украинской стороны согласования пропуска людей через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения. Об этом заявила глава так называемого МИДа ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, если такого диалога с Киевом не произойдет, то 22 июня группировка начнет пропускать всех желающих на подконтрольную Украине территорию. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе, КПВВ Марьинка в Донецкой области и станица Луганская в Луганской. ДНР продолжает блокировать работу пункта со своей стороны. Группировка ЛНР будет пропускать граждан через контрольно-пропускной пункт станица Луганская дважды в неделю. Пропускными днями определены среда и суббота. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По словам начальника управления пограничного контроля Юрия Лысюка, пропуск осуществляется исключительно по согласованным спискам. Напомню, группировки ЛНР накануне сообщили, что с сегодняшнего дня сняли все ограничения на пропуск граждан через станицу Луганскую. Кабинет министров Украины запретил во время карантина прекращать выплаты переселенцам. Речь идет о выплатах на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале. Согласно принятым изменениям, выплаты продолжаются в период карантина и на один месяц после его отмены без необходимости обращения в органы соцзащиты. При этом ведомство в течение месяца после отмены карантина должно провести перерасчет выплат. Если окажется, что за период карантина переселенцу выплатили больше денег, то разница будет изыматься. Кроме того, уточняется, что если переселенец потерял работу, то положение о прекращении выплат не применяется на период карантина и в течение месяца после его отмены. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии», если вы присоединяетесь к нам в Ютьюбе. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы можете участвовать. Говорить будем о том, сгонит ли Беларусь диктатора Александра Лукашенко. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Протесты в центре Киева, заявление о недопустимости политических преследований от западных дипломатов и даже от украинских политиков и экспертов, которые последовательно критиковали Петра Порошенко во время его президентства. Таким был контекст заседания Печерского суда столицы об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, а ныне народному депутату Петру Порошенко. Закончилось все тем, что прокуратура уже не предлагает брать политика под стражу, часть производств, в которых фигурирует экс-президент, она вообще закрыла, а сам суд перенесли на июнь. Подробнее об уголовном преследовании Петра Порошенко знает мой коллега Евгений Солонын, он гость нашей студии. Евгений, привет.
Добрий день.
Розкажи, пожалуйста, нашим слушателям і зрителям, в чому підозрівають Петра Порошенка.
Щодо Порошенка, одразу треба сказати, фігурує близько 20 кримінальних проваджень в Україні. По більшості з них він проходить як свідок. Та справа, в якій він підозрюваний, стосується призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, скандального Сергія Семочка, щодо якого виявляли журналісти-розслідувачі і незаконне майно в Криму, і нібито російське громадянство членів його родини. В підсумку, щодо Семочка Порошенко ухвалив рішення про звільнення, але попри це його звинувачують в тому, що він схиляв голову Служби зовнішньої розвідки, тоді це був Єгор Божок, перевищити службові повноваження і призначити Семочка на посаду першого заступника. Адвокат Порошенка Ілля Новіков дивується, що це є нібито повноваженнями президента, кадрова політика в Службі зовнішньої розвідки, а вигода, яку інкримінують Порошенкові, це зарплата Семочка, яку він нібито вкрав у держави. Це абсурд, вважає Ілля Новіков, адвокат Порошенка.
Євгеній, а от ці всі уголовні діла, по яких він проходить, либо як підозрюваний, як ти от зараз сказав, либо як свідетель, що їх об'єднує? Чому їх так багато накопилось, да, за от це от все время?
Вони різнопланові, але частину з них об'єднує те, що їх колишній посадовець часів Януковича Андрій Портнов ініціював своїми заявами, і саме за його заявами їх внесли в ЄРДР. Щоправда, після масових протестів, після демаршів західних дипломатів, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що три зі справ, ініційованих Портновим, закриті через відсутність складу злочину. Ну, от водночас з'явилася інформація про те, що проти Порошенка є справа щодо Томосу про автокефалію Української православної церкви, нібито діями під час надання Томосу своїми Порошенко, нібито розпалював міжрелігійну ворожнечу. Що цікаво, подання це робила неіснуюча наразі Українська православна церква Київського патріархату, яку про існування якої оголошує колишній її патріарх Філарет.
Печерський суд розглядає діло Петра Порошенка. Скандальний суд, скажемо прямо, він часто в Україні займався політичними ділами. Що відомо о судді, який зараз веде діло проти п'ятого президента України? Хто він? Що о ньому говорять?
Для тих, хто стежить за українськими кримінальними справами щодо політиків, це один з найвідоміших суддів, можливо, навіть відоміший за Родіона Кіреєва, який колись судив екс-прем'єрку Юлію Тимошенко. Це Сергій Вовк. Він став відомий з 2011 року, після того, як працівники Центру зайнятості привласнили в вигляді хабаря близько 30 кілограмів золота, а він їм дав випробувальний термін 2 роки, хоча визнав їх винними. Після президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович, він засудив колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, тоді це був один з лідерів опозиції. Він засудив його на 4 роки за те, що він проводив святкування Дня міліції в Палаці Україна, тобто щорічного свята, яке проводили всі міністри внутрішніх справ. Також він засудив колишнього керівника Міноборони Валерія Іващенка, він теж тоді позиціонувався як один з лідерів опозиції. І Пізніше також Вовка відсторонили через численні звинувачення в його в ухваленні неправосудних рішень, проти нього були кримінальні провадження, але в 16-му році Генпрокуратура ці провадження відкликала через відсутність складу злочину, і вже в 19-му році Сергій Вовк посприяв тому, щоб Андрій Портнов, про якого ми згадували, отримав компенсацію від держави за моральні збитки близько 7 мільйонів гривень. І уже передостання річ, по якій він був відомий, це справа Павла Шеремета. Саме Сергій Вовк ухвалював рішення про запобіжні заходи фігурантам розслідування, ветеранам і волонтерам Антоненку, Дугар і Юлії Кузьменко.
Последний вопрос тебе. Что говорят украинские зарубежные эксперты и политики вокруг этого дела? Вот есть ли люди, которые, возможно, поддерживают, говорят, что ну вот есть за что судить, да, Петра Порошенко, или объединяет, возможно, и Запад, и часть украинского политикума вот мнение о том, что это политическое преследование со стороны вот нинішньої власті.
Один з найбільш системних критиків Петра Порошенка, коли він був президентом України, це Олександр Лємінов, експерт з протидії корупції. Зараз він говорить про те, що це політичне переслідування. Він говорить про те, що ці справи не тримаються купи і не мають юридичної перспективи. Він сказав мені, що особливо підтверджує його тези, новозареєстроване провадження щодо Томосу. Це просто маразм і абсурд, сказав в розмові зі мною Олександр Лємінов. Інший колишній антикорупційний експерт, а зараз депутат від Голосу, Ярослав Юрчишин, в розмові зі мною каже, що має всі ознаки політичного переслідування, цей набір з 20 проваджень, але з іншого боку він говорить про так званий ефект бумеранга. Тому що саме Порошенко заявляв про те, що один з його пріоритетів – судова реформа, реформа правоохоронних органів. Він казав перед виборами, що пишається цими проведеними реформами, і зараз він потерпає від того, що ці органи недореформовані.
Запад що говорить?
Захід синхронно оголосив про те, що в Україні має бути верховенство права і суд не має бути інструментом політичних переслідувань. Заяви західних дипломатів були обережними, вони не згадували прізвища Порошенка. Але всі як один, це і Великобританія, і колишні та нинішні генсеки НАТО, і також інші країни, а також Дональд Туск, він себе позиціонує як особистий друг Порошенка, він сказав, що такі справи дуже небезпечні, а Європарламент заявив, що уважно стежитиме за перебігом справ, в яких може з'явитися прізвище Петра Порошенка.
Спасибо за об'ємну картину вокруг суда над Петром Порошенко. Напомню, вот судебное заседание перенесли на июль. Будем держать вас в курсе. С нами в гостях был мой коллега Евгений Солонина.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Россия депортировала в Казахстан члена незаконного вооруженного формирования, который воевал в группировке «Моторолы» в ДНР. Теперь он в тюрьме за участие в войне на Донбассе. Может ли Путин повторить в Казахстане донбасский сценарий? Это обсудили корреспондент издания «Медиазона» Никита Данилин, директор группы оценки рисков в Казахстане Дасым Сатпаев и казахский политолог Талгат Мамырайымов.
2582 километра. Именно столько надо проехать из города Костанай, чтобы попасть в Донецк. В 2014-м это сделал Евгений Щербак, гражданин Казахстана. А в 2020-м его уже из России отправили домой в тюрьму.
Наш боевой товарищ, знаменитый казахский ополченец Донбасса Евгений Щербак, ворвались судебные приставы, и товарищи Щербака собирались депортировать в Казахстан.
Выдан на расправу ополченец Евгений Щербак. Он просил не паспорт даже, хотя бы временное убежище.
Аллах Акбар!
Так называемые боевые товарищи Щербака рассказывают, на Донбассе он воевал в группировках «Бэтмен» и «Спарта». Та самая «Спарта», лидером которой был «Моторола» Арсен Павлов, который сам признался, что расстрелял 15 пленных украинских военных.
Ну, я 15 пленных расстрелял. Я еще без санитаров.
После расформирования «Спарты» Евгений Щербак уехал в Россию. Несколько раз его задерживали за нарушение миграционного законодательства, и уже в этом году из Челябинска депортировали в Костанай.
российские СМИ, опять же, об этом заговорили, потому что они расценивали это как преследование Щербака. У него не было российского гражданства, он так его и не получил. Это его самая большая была в этом плане проблема. Большая часть казахстанцев, которая туда попала, они в Казахстан все-таки не вернулись. Они остались либо там до сих пор остаются, либо в России сейчас. Им удалось получить гражданство там. Сейчас у них с этим нет никаких проблем.
Никита Данилин – автор одного из немногих материалов о гражданах Казахстана, воевавших на востоке Украины. Сведений об этих людях мало, но в интернете есть видео с некоторыми казахстанцами на Донбассе.
Меня зовут Нурлан, позывной Найман.
Я родом из Казахстана, из Алматы.
Из Алматы. Кто ты по национальности?
Казах.
Что ты делаешь здесь, на Украине, на Луганщине, Донеччине, Новороссии? За кого ты?
Я за Россию, я за Донбасс.
Есть, пожалуй, три категории людей у нас в этом плане. Это люди просто с судимостью, например, да, которые не могут себя найти, в принципе, здесь. Им нужно было хоть как-то там заработать денег. По крайней мере, они мне так об этом говорили. Вторая категория – это люди, на которых повлияла пропаганда. Все-таки у нас российское телевидение достаточно широко распространено в Казахстане. Третья категория – это люди, у которых там были родственники.
Точное количество Казахстана, воевавших на Донбассе, неизвестно. Согласно данным Комитета правовой статистики, при Генпрокуратуре Казахстана было заведено около 120 уголовных дел.
По той же статистике до суда дошло где-то 30 уголовных дел. Опять же, тут есть вопросы к статистике. Возможно, она неправильно ведется. Как. Плюс из того же, вот, о том, что я узнал, общаясь с этими людьми, есть люди, которые откупались от сроков, от уголовного преследования, тоже там через родственников, еще как-то.
Интересно, что статья, по которой этих людей осудили в Казахстане, участие в вооруженном конфликте на территории другого государства, появилось в Уголовном кодексе страны в 2014 году, сразу после аннексии России Крыма.
Но сам факт того, что они поддержали сепаратизм на территории другого государства, при этом будучи гражданами Казахстана, это уже тревожный сигнал. То есть сегодня там, но завтра может быть здесь. Если вы активно поддерживаете российскую информационную идеологическую машину, которая утверждает то, что делает Россия на Украине, это правильно, то завтра таким же успехом они могут поддержать и позицию России по отношению к Казахстану, если при определенных условиях между Казахстаном и Россией возникнет конфликт.
По словам Досыма Сатпаева, настораживает то, что в некоторых российских СМИ как раз после 2014 года появились статьи об ущемлении прав русских в Казахстане. Есть и те, кто говорят, мол, северные районы страны, где много этнических русских, несправедливо отошли Казахстану.
Наша элита, в том числе и политическая элита, опасается российской угрозы. На самом деле. Но про это в СУИ не говорит никто. Эта тема у нас табуирована абсолютно полностью, потому что все-таки Казахстан практически полностью политически находится в зоне влияния Кремля.
Но ведь самое интересное, что когда в 2014 году была аннексия Крыма, вот ввели вот эту статью 172 в Уголовный кодекс, очень тихо сделали ее, без шума гамма. После 2014 года в Казахстане начали активный процесс перемещения, в частности, трудовых ресурсов с юга страны, это в основном казахоязычная часть Казахстана, на север. Это тоже было связано с тем, чтобы немножко все-таки сделать север, северо-запад страны не слишком моноэтническим. Чтобы там тоже присутствовали как бы и казахское население в определенной степени.
Казахстан – член организации договора о коллективной безопасности, поэтому военные учения с Россией – не редкость. В прошлом году, например, на маневры «Центр-2019» привлекли 128 тысяч военных. Кроме РФ участвовали Китай и другие страны региона. Россия арендует у Казахстана космодром Байконур, а также полигоны для испытаний своих ракет. У стран единая система противовоздушной обороны. Но в то же время ежегодно на территории Казахстана проходят миротворческие учения «Степной волк» при участии военных из Турции, Великобритании, США.
В последние годы стало расширяться военно-техническое сотрудничество с Турцией, с Израилем, США. И, соответственно, проводим военные учения и посылаем наших офицеров обучаться тоже туда же. Раньше наши офицеры поголовно учились в Москве.
Везде заявляется о том, что Россия партнер, стратегически важный, партнерские военно-политического сотрудничества, экономического сотрудничества. Но при этом Казахстан везде подчеркивает, что все яйца в одну корзину ложить не собирается. Есть Китай, есть США. При этом, опять же, Казахстан везде подчеркивает, что США для Казахстана тоже важный партнер. Но здесь нет ничего удивительного. Крупнейшие инвесторы Казахстана – это американцы. В основном в нефтегазовом секторе. Это не россияне и даже не китайцы пока.
В этом сплетении геополитических раскладов судьба Евгения Щербака особой огласки в Казахстане не получила. За участие в войне на Донбассе ему дали 4,5 года тюрьмы. Мы связались с его адвокатом, но тот от каких-либо комментариев отказался.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в нашей студии. Впервые за 26 лет в Беларуси реальная конкуренция на предстоящих выборах президента 9 августа. КГБ белорусская уже задержала самого популярного оппозиционного кандидата Виктора Бабарика, а также известного в стране блогера Сергея Тихановского. Вчера в Минске более 2000 людей протестовали против задержания политиков и активистов. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось, цитата, сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси. Возможно ли площадь в Беларуси, которая сметет диктаторский режим Лукашенко? Вмешиваются ли другие страны в избирательную кампанию в стране, на что намекает Лукашенко? И на кого делает ставку Россия в этой избирательной кампании? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Он с нами по телефону. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также по скайпу с нами белорусский политолог Валерий Карбалевич. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свое мнение, реально ли протесты массовые против Александра Лукашенко в Беларуси, или реально ли, с вашей точки зрения, победа оппозиционного кандидата в этой стране. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Игорь, вы следите наверняка за ситуацией в Беларуси. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, там реально сейчас происходит репрессии? Или вот мы чего-то не понимаем, смотря со стороны, не все так однозначно. Но вот действительно, мог же Виктор Бабарика, задержанный сейчас КГБ, он 20 лет возглавлял крупнейший в стране Белгазпромбанк. Мог же он что-то нахимичить, есть основания, возможно, для задержания? Или это чисто политические преследования, с вашей точки зрения?
Давайте разделять, потому что речь идет не только о Викторе Бабарика. Административному аресту на сутки подверглось достаточно большое число людей. Поэтому с точки зрения Беларуси репрессии действительно есть. То есть Беларусь, да, уже по уголовным статьям садят крайне редко, но административный кодекс использует по полной программе. Поэтому с этой точки зрения репрессии есть. Если говорить о Викторе Бабарика, с одной стороны, в традициях белорусских властей политические дела оформлять по статьям, например, там либо хулиганство, либо экономический блок уголовного кодекса. Поэтому тут может быть тоже и политический подтекст. Естественно, если же говорить о самом деле Белгазпромбанка, ну, такие дела в чем белорусские власти не указывают. Они говорят, что такие дела не создаются на протяжении буквально нескольких дней. Естественно, что Газпромбанк, скорее всего, разрабатывали, только я думаю, что не 16-го года, а года с 18-го, когда началось ухудшение отношений с Российской Федерацией. И если говорить об этом деле, то там есть сразу несколько зон. Первый, Газпромбанк, один из крупнейших банков, практически на 100%, который принадлежит напрямую, либо через структуру. Второе, в состоянии войны, то есть он пытается Российской Федерации, России против этого выступает. И, кроме того, дочерняя структура «Банкгаз», то есть это больше «Белгаз».
Очень плохая телефонная связь. Давайте попробуем восстановить ее. Напомню, это Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Мы говорим о том, сможет ли Беларусь согнать диктатора Лукашенко в преддверии президентских выборов, которые назначены в этой стране на 9 августа. Напомню, что впервые за 26 лет в Беларуси, все эти годы страну возглавляет Александр Лукашенко, наметилась реальная конкуренция на президентских выборах в стране. Собрали только два кандидата пока что. Необходимое количество подписей для регистрации как кандидаты в президенты, более 100 тысяч. Александра Лукашенко и Виктор Бабарика. У первого 354 тысячи подписей и около 150 200 тысяч подписей, соответственно, у Виктора Бабарика. Вот как из этой ситуации будет выкручиваться Александр Лукашенко? Вот пока мы восстанавливаем связь с Игорем Тышкевичем, экспертом Украинского института будущего, к нам присоединился Валерий Карбалевич, белорусский политолог. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, мы вот начали говорить с Игорем Тышкевичем о том, насколько оправданы претензии белорусских властей к оппозиционным кандидатам. Вы находитесь внутри страны. С вашей точки зрения, это политические репрессии или тут есть какие-то основания? Возможно, увидели спецслужбы Беларуси, вот какое-то иностранное вмешательство в эту ситуацию, в президентскую кампанию в Беларуси. Или Виктор Бабарико действительно вот так совпало, да, его поймали за финансовыми махинациями Белгазпромбанке? Или это чисто политические преследования? Как считаете?
Ну, очевидно, что это чисто политические преследования, причем не только Виктора Бабарика, но и Сергея Тихановского и многих других активистов. За с начала избирательной кампании около 200 человек были репрессированы в отношении их. Были либо штрафы, либо административное наказание, то есть сутки за решеткой. Вот. Ну а в отношении Виктора Бабарика это просто классика. Классика, что называется, жанра. Как только он стал набирать политический вес, как только он серьезно заявил о своих претензиях, как только выяснилось, что его поддержка выше, чем поддержка Александра Лукашенко, то сразу же включился репрессивный аппарат, тут же пришли в его банк, который он возглавлял, вот, ну и нашли, так сказать, там деньги, оказывается, да, вот, кто мог подумать, что в банке есть деньги, и вот их нашли и показали по телевизору, что вот нашли много денег в банке, и на основании этого, собственно говоря, начинается уголовное преследование, будто бы он и его команда выводили деньги за границу. Самое смешное, что банк-то иностранный фактически, банк российский, банк принадлежит «Газпрому». Если там даже выводили деньги, то это деньги российские. Причем тут вообще-то, сказать, белорусская правоохранительная система. Ну, короче говоря, все это очень шито белыми нитками, и очевидно, что это политические репрессии, это расправа над главным политическим оппонентом.
Валерий, видят ли белорусы вот эти вот белые нитки, которыми это все сшито? Какие настроения вообще в стране сейчас?
Ну, трудно судить в отсутствии независимой социологии, но, по моим ощущениям, эти обвинения в адрес Виктора Бабарики дали обратный эффект. Как, собственно говоря, и обвинения в адрес Сергея Тихановского, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты, зато зарегистрирована его жена. Когда Тихановского арестовали, сразу же по всей стране выстроились длинные очереди к подписным столам, где собирали подписи до альтернативных кандидатов. Как только арестовали Виктора Бабарику вчера в Минске на проспекте Независимости, главном проспекте Беларуси, в течение 7 часов была акция протеста. И я думаю, что большинство населения Беларуси скорее поддерживает Виктора Бабарику, чем верит в то, что он действительно преступник.
Вопрос Игорю Тышкевичу, вроде бы присоединился к нам. Игорь, ну, живете вы в Украине, тут было уже два новейшие истории Украины. Майдан, оранжевая революция, революция достоинства. В Беларуси, с вашей точки зрения, сейчас складывается такая предреволюционная ситуация. Вот видим Бабарика, ну вот банкир, да, возможно, как Виктор Ющенко. Какие-то параллели вам не напрашиваются?
Отнюдь, ни в коей мере. По одной простой причине, смотрите, с точки зрения, если говорить о недовольстве граждан, то есть о градусе протестных настроений, да, он действительно велик. Вот, параллели Бабарыки и Виктора Ющенко, но я отметаю назад, скорее это параллели Бабарыки и президента Грузии, пришедшего на смену Саакашвили. Это более, скажем так, справедливо проверить, потому что они вышли из одной и той же структуры. Они абсолютно под копирку проводили кампанию по созданию своего имиджа как известного человека, поэтому тут несколько других провели. Вот. Если же говорить о самом градусе протестных настроений, да, он велик, и, ну, по моим ощущениям, по крайней мере, из тех данных и которые я имею, ну, их можно сравнить с ситуацией где-то 2001 года, когда у Лукашенко действительно были проблемы на президентских выборах. Но с точки зрения организации именно и массовых протестов, организованных за что-то, проблема в том, что и целевые группы альтернативных кандидатов, то есть Тихановский пытался играть на, скажем так, на избирателя Лукашенко, который раньше не интересовался политикой, не шел в политику, и по большому счету Тихановский он показывал себя как мини-Лукашенко. Бабарыка играл несколько с другой, скажем так, целевой группой, там городской средний класс немножко, но хотя притоки Тихановского тоже есть. И поддержка, например, Бабарыки, это скорее протестное настроение, но это пока что не настроение за. То есть если сравнивать, например, ситуацию в Украине 2003-2004 года, чем-то это может напоминать, но снова-таки есть большая разница. И в одной, и в другой группе достаточно большое количество новых людей. И с одной стороны, репрессии не подогревают протестное настроение, с другой стороны, репрессии могут их и остудить, потому что противодействие власти силовое, оно привычно для тех людей, которые, ну, имеют какой-то опыт, начиная от наблюдения, заканчивая в том числе участием в оппозиционных партиях. В случае с данной общественной группой пока что этого, увы, нету. И я бы не загадывал насчет массовых акций, потому что, например, как в случае с Тихановским, пик именно его поддержки протестных настроений в этой группе, он пришелся где-то на неделю назад, сейчас немножко уже идет стабилизация на спад. То есть очень может быть, что идет процесс игры власти по канализированию протестных настроений, хотя с Бабарыка, конечно, они сделали достаточно топорно. Вот поэтому говорить о такой вещи, как, условно говоря, Майдан, либо аналог Майдану, я бы не брался, честно скажу.
Вопрос Валерию Кораблевичу. Валерий, сегодня истекает срок подачи подписей за кандидата в президенты Беларуси. Вот есть у Виктора Бабарыка необходимое количество подписей. С вашей точки зрения, зарегистрируют его или нет?
Никто не знает. Дело в том, что решение в Беларуси принимает один человек. И принимает их не на основании законов, не на основании права, а исходя из своих представлений, как он видит угрозы. Вот. Поэтому количество подписей, которые собрал Виктор Бабарыка, их очень много, свыше 400. Сколько будет подано в избирательной комиссии, пока сложно сказать. Вот. Но о регистрации либо не регистрации – это его политическое решение. И это решение, оно очень часто меняется, причем по ходу избирательной кампании. Вот неделю назад, в качестве примера, когда следственные органы пришли в Белгазпромбанк, вот, и завели уголовное дело в отношении работников Белгазпромбанка, а Лукашенко, выступая у Полоски, сказал, что мы не сделаем из Виктора Бабарыки узника совести, мы дадим ему участвовать в избирательной кампании. Прошла неделя, и ситуация поменялась, и Лукашенко поменял свою точку зрения, и теперь Бабарыка арестован, и в отношении его уголовное дело. Вот, поэтому пытаться расшифровать, что думает Александр Григорьевич, это такое, знаете, занятие увлекательное, но малопродуктивное.
Валерий, ну может он растерян и не знает, что делать?
Это понятно, что растерян. Ситуация для него абсолютно неожиданная. Впервые за всю историю его правления в ходе президентской кампании очевидно, что он потерпит поражение, электоральное поражение от главного своего оппонента, от Виктора Бабарыки, потому что в обществе произошел перелом настроений, психологический перелом, Вот, он это видит, и поэтому, понятное дело, сейчас он спонтанно начинает махать шашкой и направо, и налево. Вот сегодня он выступал на совещании, он там угрожал и членам правительства, и членам Национального банка, и молодым людям, которые вчера протестовали, и их родителям. Ну, понятное дело, что он находится в таком достаточно нервном состоянии.
Вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, а если зарегистрировать Виктора Бабарыка, Россия включится на стороне Лукашенко в политическую борьбу? Вот в Беларуси все-таки смотрят российские федеральные телеканалы. Поддержит ли Россия вот своего многолетнего союзника временами Александра Лукашенко?
Ну, Россия ставит несколько на другой, потому что определенно российскую, например, бельгийскую поддержку можно было наблюдать и у Тихановского, и у Бабарыка, потому что, значит, на мере их медийная площадка – это, скажем так, российские медиа. То есть одного представляли в журнале, точнее, в издании «Коммерсант», который принадлежит Алишеру Усманову, лидером белорусской оппозиции, второго раскручивают РБК, точнее, группа, которая вокруг РБК. Поэтому медийная поддержка Российской Федерации есть, но Россия пока не играет на смену Лукашенко. То есть российская игра несколько иная. Это подогревая в том числе до определенного момента протеста настроения, создать ситуацию, при которой обрушится легитимность Лукашенко. То есть не легальность, ее нету, а легитимность. Насколько общество и, самое главное, насколько чиновники среднего звена воспринимают его как законно избранного. Просто маленький пример. Вот я советую слушательно поставить себя на место чиновника районного уровня, который в день выборов получает реальные данные, допустим, там посчитали реальные данные по голосам, и видит, что Лукашенко, например, набирает 50 плюс 1 голос. И у него есть указание написать, например, 75. Человек пишет и успокаивает свою совесть тем, что, ну, якобы он же все равно победил. А теперь представьте, смоделируйте ситуацию, когда будет хотя бы 49,9, а не 50 плюс 1. Это уже совсем другая ситуация, и как раз-таки для Российской Федерации, чтобы тот же самый Лукашенко был более сговорчив, в идеале в определенной мере ослабить его позиции и дальше вернуться к теме интеграции, к теме и так далее, поддержки, то есть фактически повторить 2011 год. Напомню, что тогда после президентских выборов, после силового разгона, Беларусь попала под санкции, позиции Беларуси на внешней арене тогда были достаточно слабы. Экономика была разогрета предыдущими преобразованиями экономическими, финансовой поддержки со стороны Европы не было. И в результате, если посмотреть динамику внешнего долга Беларуси, то промежутки между октябрем 2010 года и январем 2012 года внешний долг увеличился на 11 миллиардов долларов. Это была цена фактически таможенного союза. Вот. Поэтому для России такой вариант вполне, как вам сказать, удобоварим, вполне допустим. И Российская Федерация, скорее всего, именно этот сценарий будет разыгрывать. И в рамках этого сценария медийная поддержка как отдельных кандидатов, с одной стороны, но аккуратная, с другой стороны, возможно, финансовый ресурс, а я это тоже не исключаю. Ну и плюс сама контрагитация такая сложная против самого Лукашенко. То есть это комплекс мер, который Беларусь повторяет в том или ином формате перед каждой электоральной кампанией, просто когда сильнее, когда слабее. В случае слабых проявлений это просто напоминаем, что мы существуем. В случае сильных это немножко пошатнет трон Лукашенко. Но в данном случае, скорее всего, Россия будет чуть-чуть шатать трон, но не подпирать, как говорится, ножки у этого стула.
Вопрос Валерию Карбалевичу. Валерий, вот Саша 3%, по словам оппозиционных СМИ, сейчас такое прозвище у Александра Лукашенко. Откуда взялась такая цифра, этот мем, да, и почему рейтинг Лукашенко так сильно просел вот этим летом?
Были опросы на некоторых интернет-ресурсах, и читатели этих ресурсов голосовали за того или иного кандидата, ну и оказалось, что Лукашенко на этих ресурсах имеет небольшую поддержку от 3 до 6%.
Это оппозиционные ресурсы, Валерий?
Это независимые ресурсы, скажем. Тут Бай, онлайнеры, это независимые ресурсы, но самые массовые в Беларуси. Понятное дело, это не социологический опрос. Значит, вот Институт социологии в марте-апреле проводил опрос, и по его информации в Минске Лукашенко имел 24%. Я думаю, что ну вот где-то реальная цифра сейчас, может быть, процентов 5 ниже, по всей стране. Это его рейтинг по моим ощущениям, понятное дело, да. Вот. Он упал по целому ряду обстоятельств. Во-первых, белорусская социальная модель исчерпала свой ресурс и перестала давать прибыль. Уже около 10 лет средняя зарплата в Беларуси не растет, а даже упала. Пандемия еще сильнее ударила по белорусской экономике. Те люди, которые работали за рубежом, из-за закрытия границы вынуждены были вернуться и остались здесь, а это несколько сот тысяч человек. Это, так сказать, были закрыты вот те клапаны выпускания пара, которые существовали до сих пор. Оказались недовольны и врачи, которые пришлось перед коронавирусом некие дополнительные нагрузки делать. А у них не было средств защиты, а по телевидению показывали, как все хорошо. Учителя, которым пришлось двойную работу делать и работать с теми учениками, которые приходили на занятия, а потом после работы еще работать дистанционно с теми, которые не приходили из-за коронавируса. Вот. И все это без дополнительной оплаты. Некоторые совершенно неадекватные действия властей в период коронавируса. Тут не только отказ вести карантин, но и демонстративное проведение массовых мероприятий, типа парад, субботник, футбол, хоккей и так далее. Откровенная манипуляция с цифрами заболевших и умерших. Все это, понятное дело, настроило общество против власти. Ну и другие факторы.
Давайте послушаем небольшое выступление Светланы Тихановской, жены блогера Сергея Тихановского, задержанного. Светлана сказала о том, что она, тем не менее, будет принимать участие вот в президентской кампании, если ей удастся собрать эти подписи. Вот что она сказала накануне своего решения о том, что она продолжит борьбу.
Здравствуйте, я Светлана Тихановская, и я нахожусь в городе Гомеле, приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку. И на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. Ну, с условием того, что я не должна продолжить эту поездку. Вот, если, передо мной стоит выбор, дети или дальнейшая борьба. Вот, я думаю, что мой выбор будет очевиден. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. Вот, и хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться. Спасибо.
Вопрос Игоря Тышкевича. Игорь, вот ничего себе, вот угрозы в адрес кандидата, да, угрозы детям. Вот почему белорусы вообще терпят диктатора все это время? Ну, в Украине, наверное, это была бы взрывоопасная ситуация, да. Какая причина вот такой лояльности, возможно, или спокойствия белорусов, которые смотрят на откровенные репрессии в отношении кандидатов, возможно, кандидатов в президенты?
Ну, я бы посоветовал просто... Вот Валерий прекрасно сказал, что система социального государства, я бы это назвал общественным договором. Просто я назову одно слово, которое очень значит, много значит для украинцев. Радиевка. Помните такое?
Алло. Еще раз скажите, пожалуйста, не расслышали.
Радиевка. Помните?
Радиевка, конечно.
Да. Вот. В Беларуси создали систему, где система выпуска пара была, условно говоря, закон об обращении граждан и закон о защите прав потребителей. То есть система выстроена таким образом, что если ты, у тебя есть какие-то проблемы, если ты жалуешься именно в государственные органы, то по принципу я начальник, ты дурак, либо царь добрый, бояре плохие, как правило, в нижестоящей инстанции приходит сверху наказание, и твоя проблема решается, если ты ее не политизируешь. То есть таким образом, с одной стороны, если выпуск пара, 90%
Недовольство людей – это как раз-таки на местная проблема, начиная от уровня работы ЖКХ, точнее, реакцию на обращение, и заканчивая грубостью отдельных там чиновников. И это, думаю, как в Украине, так и в Беларуси. То есть в этом отношении Беларуси система была более работоспособна. Второе – это как раз-таки та же самая, Валерий тоже об этом сказал, мобильность граждан, потому что Беларусь – это лидер по количеству шенгенских виз на душу населения, если не ошибаюсь, последние лет 8 или 9. И, соответственно, для Беларуси зарабатывающих вполне нормально было выехать, например, на кофе в Вильнюс. Третье – это то, что, если говорить о городском среднем классе, то есть это новая группа населения, которой раньше не было в Беларуси, и такая же самая группа населения гарантировала второй тур Зеленскому, к слову, то городской средний класс жил в так называемой внутренней миграции, то есть за счет свободной экономической зоны налоговых льгот для представителей новых бизнесов было создано более-менее нормальное экономическое условие, и, соответственно, вокруг них выстраивалась своя инфраструктура. Этим людям тоже незачем было заниматься политикой, либо думать о политике. И как раз-таки закрытие границ, как раз-таки надвигающийся экономический кризис, то есть негативное ожидание, это подтолкнуло обе группы к росту протестных настроений, то есть как традиционный избиратель Александра Лукашенко, так и люди, находившиеся в внутренней экономической эмиграции. Поэтому как раз-таки да, в данном случае, насколько я вижу, власти пытаются играть по двум направлениям, то есть традиционный электорат запугать с городским средним классом. Подождем 3 июля программного выступления Лукашенко. Я думаю, там будет несколько интересных тезисов. А что касается поддержки, то да, сегодня у него плохая, но вот Валерий сказал о 24%, но это уровень доверия. То есть тот, кто занимается электоральной социологией, он знает, что уровень доверия всегда как минимум в полтора раза ниже электорального уровня. Минск наиболее оппозиционно настроенный город к Александру Лукашенко. Он таким был всегда, он таким и останется. Поэтому говорить о том, что у Лукашенко, скажем так, катастрофически низкий рейтинг, я бы пока что не был таким оптимистом. Он ниже, чем обычно. Это шанс для его оппонентов, но успокаивать себя, что вот диктатор уже никто не поддержит, прошу прощения, наступает на те же самые грабли, на которые наступала белорусская повестка 25 лет, начиная с 95-го года.
Последний вопрос Валерию Карбалевичу. Валерий, ну вот Лукашенко, Александр Лукашенко в нынешней ситуации оказался в таком интересном положении. На него злится Москва за решение провести парад победы. Вот такая чувствительная для Владимира Путина тема. Вот так, экономические ссоры, неготовность создавать союзные органы власти. И Запад сейчас критикует Александра Лукашенко за репрессии по отношению к оппозиционерам. Вот говорили в Европейском Союзе о том, что сейчас поведение белорусских властей будет знаковым, таким определенным рубиконом. На что оперется Александр Лукашенко вот в этой борьбе за президентский пост в очередной раз? Есть ли на что ему опереться?
Лукашенко опирается на государственный аппарат, на номенклатуру, на силовые структуры. И пока этого достаточно, чтобы удержать власть. Что касается внешней политики, то вот эти выборы и предыдущие выборы 2015 года президентские, это были выборы, в которых вмешательство со стороны и Запада, и со стороны России было минимальным. И сегодня тоже я не вижу никаких признаков вмешательства, серьезного вмешательства ни со стороны России, ни со стороны Запада. Ну, то, что критикуют, то, что выступают с какими-то заявлениями, ну, я думаю, что немного неприятно для Лукашенко, но не более того. Я не думаю, что Запад сегодня решится на какие-то санкции серьезные. Во всяком случае, если не произойдет каких-то чрезвычайных, брутальных событий в день выборов или после выборов. Поэтому, в принципе, Лукашенко достаточно свободен и независим от какого-то серьезного внешнего влияния что с Востока, что с Запада. А силовые структуры пока он контролирует, номенклатуру контролирует, государственная машина работает. Собственно говоря, на это вся и надежда. Поскольку поддержка народа исчезает, ну, значит, переносится центр тяжести опоры на номенклатуру.
В общем, стоит сейчас Беларусь на такой определенной развилке. Будем следить за развитием событий в соседней стране по отношению к Украине. Это были Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, а также белорусский политолог Валерий Карбалевич. Мы говорили о том, сгонит ли Беларусь диктатора Лукашенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
После развала СССР Украина занимала третье место в мире по количеству ядерных боеголовок. Грознее арсенал был только у США и России. Причины, по которым Украина отказалась от ядерного вооружения, называют разные. Об этом пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что доминирующей причиной была геополитика с налетом лицемерного гуманизма, который аукнулся украинцам в 2014 году, аннексией Крыма и войной на Донбассе. Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее рассказал о сильном давлении со стороны американцев. Тогда, в первой половине 90-х, в Вашингтоне пригрозили Киеву блокадой в случае отказа от ликвидации боеголовок. В итоге, к началу 21 века от 43-й ракетной армии почти не осталось и следа. Обломки былого военного величия и торжества инженерной мысли хранят на стыке Николаевской и Кировоградской областей. В 30 километрах от города Первомайск открыт музей ракетных войск стратегического назначения. Сегодня учреждения, относящимся к Минобороны, работают 50 человек. О том, как быстро баллистическая ракета могла долететь до Америки из Украины и какой была система защиты сверхсекретных объектов, подробнее читайте в материале «Ядерные шахты Украины. Как выглядел третий в мире арсенал атомных бомб». Забастовки на шахтах в Урло происходят из-за отсутствия денег у оккупантов. Россия сократила помощь. В результате с помощью реструктуризации, а фактически закрытия шахт, власти так называемой ЛНР пытались списать долги по зарплатам. Об этом пишет блогер Иван Тищенко для сайта «Трибун». Схема следующая. Задолженность формально остается на старых собственниках, которые самоликвидируются. А шахтеры остаются без заработанных денег. То есть помимо наворованного угля, хищение решили компенсировать также за счет заработного фонда горняков, который составляет порядка 8 миллиардов рублей. Причем, как отмечает блогер, несмотря на широкую огласку в СМИ, решить проблему за счет России не получается, так как, судя по всему, свои украли у своих. Минэкономразвития России через банки Южной Осетии рассчитывалось с группировкой ЛНР в полном объеме, а значит, деньги шахтеров были украдены уже на месте. Следовательно, Москва второй раз точно платить не будет. В данной ситуации местные власти теперь могут только выделять шахтерам разовые подачки в 10-15% от зарплаты за прошлые месяцы какого-либо года, и все, пишет блогер. Ералаш по-украински. Так создатели называют юмористический киножурнал «Байки». За 6 лет существования проекта съемки провели в 32 городах страны. А сейчас команда журнала покоряет мир. Об этом пишет сайт своей сети. Как пишет интернет-издание, популярный проект зародился в индустриальной Горловке. Продюсер и режиссер киножурнала Александр Молодцов родом из этого шахтерского города. В кинематограф попал по воле случая. Хотел увидеть на больших экранах свою дочь. По словам Молодцова, оказалось, что участвовать в съемках можно было только в Киеве. Это стоило огромных сил и финансовых вложений, поэтому он взял инициативу в свои руки. Заручившись поддержкой специалистов, Александр стал изучать, как снимали «Ералаш», чтобы создать подобный контент, но в Украине. Подробнее читайте в материале «Как горловчанин создает киножурнал «Байки», который уже знают в Европе».
В Украине создают так называемую партию мэров. Новую политсилу должны презентовать 19 июня, сообщают СМИ. Среди организаторов называют городских голов Днепра, Черновцов, Николаева, Житомира. Почему новую партию может полюбить именно электорат президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа»? Об этом в своем блоге рассказывает политический обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Чи стане партія мерів, про створення якої мають оголосити найближчими днями, дійсно вагомою політичною силою в Україні? Чи стане вона альтернативою чинним гравцям на нашій політичній сцені? Я вважаю, що на це питання можна відповісти позитивно. З багатьох причин. Перша пов'язана з тим, що із реформою місцевого самоврядування керівники органів влади в українських містах стають набагато більш вагомими політиками, набагато більш серйозно впливають і на життя своїх міст, і самої країни, ніж це було дотепер. І громадяни можуть з часом орієнтуватися саме на таких лідерів. Взагалі, громадяни можуть набагато більшу увагу приділяти розвитку своїх міст, інших населених пунктів, ніж загалом абстрактним обіцянкам змінити щось в країні. І таким чином той факт, що місцеві керівники будуть об'єднувати свої зусилля для змін, може вважатися ваговим фактором для певної частини електорату. Є ще одна важлива обставина. Зараз логічно зменшується політичний рейтинг партії «Слуга народу». В Україні з партіями влади завжди відбувається саме така метаморфоза. Спочатку величезна довіра, а потім така ж величезна недовіра. І це навіть не завжди співпадає із падінням рейтингу очільника держави, з яким пов'язують діяльність тієї чи іншої політичної партії. Партія президента, як правило, першою втрачає прихильність тих, хто підтримує очільника держави. Так було в українській історії не те, що неодноразово, а практично завжди. І можна вважати, що вже на найближчих місцевих виборах партія «Слуга народу» зовсім не буде таким тріумфатором, як на парламентських. Ну, а згодом вона може взагалі або зникнути, або перетворитися на маленьку фракцію в українському парламенті. Це вже залежить не тільки від її власного виживання, але й від виживання чільного президента України Володимира Зеленського. Чи надовго він залишиться кумиром українців. Таким чином, електорат, який ще нещодавно голосував за «Слуг», за Зеленського, має комусь перейти. Проукраїнський електорат зараз повільно перетікає до партії «Європейська солідарність» колишнього президента Петра Порошенка, меншою мірою до інших національно-демократичних. Проросійський електорат, звичайно ж, переходить до ОПЗЖ Віктора Медведчука. А куди ж дітися самому електорату Зеленського, якщо люди розчаровуються у «Слугах»? Ну і от їм пропонується альтернатива. Не така вже виразна патріотична і не така вже виразно проросійська. Дуже схожа на «Слуг народу». Партія «Мейл». Однак замість одного лідера – люди, яким звикли довіряти місцям. Ну і таким чином своє місце на українській політичній арені партія «Мейл» дійсно може зайняти. А от яким буде користь від її діяльності, можна буде поговорити тільки згодом. Хай щастить!
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Двое украинских военных получили ранения в результате разрыва мины вблизи Новотошковского на Луганщине. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, это произошло сегодня во время проведения инженерной доразведки. Пострадавших эвакуировали в больницу. Их состояние здоровья удовлетворительное. Незаконная выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей блокирует выполнение минских договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. По его словам, Россия путем незаконной паспортизации пытается легитимизировать незаконное вооруженное формирование ДНР и ЛНР. Напомню, по предварительным данным, жители оккупированных территорий Донбасса уже получили более 500 тысяч российских паспортов. Украина собирает доказательства принудительной паспортизации жителей Ордло для иска против России в Международный уголовный суд. Группировка ДНР требует от украинской страны согласования пропуска людей через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения. Об этом заявила глава так называемого МИДа ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, если такого диалога с Киевом не произойдет, то 22 июня группировка начнет пропускать всех желающих на подконтрольную Украине территорию. Напомню, 10 июня украинская страна возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе, КПВ Марьинка в Донецкой области и станица Луганская в Луганской. Группировка ДНР продолжает блокировать работу пункта со своей стороны. Группировка ЛНР будет пропускать граждан через контрольно-пропускной пункт станица Луганская дважды в неделю. Пропускными днями определены среда и суббота. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По словам начальника управления пограничного контроля Юрия Лысюка, пропуск осуществляется исключительно по согласованным спискам. Напомню, в группировке ЛНР накануне сообщили, что с сегодняшнего дня сняли все ограничения на пропуск граждан через станицу Луганскую.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей умер на 85-м году жизни в США. Об этом русской службе «Радио Свобода» сообщила правнучка бывшего советского лидера Нина. Хрущев-младший родился в 1935 году. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. Занимался разработкой баллистических ракет, пилотируемых космических аппаратов. С 1991 года преподавал в США в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском университете, жил в Род-Айленде. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс», также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих же социальных сетях вы можете с нами связаться. Еще один возможность с нами связаться – это набрать нас по номеру 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю в режиме автоответчика. Услышите звуковой сигнал и говорите. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в этот понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».